Well, it's been a wonderful time that we have been able to spend together.
Сегодня был замечательный день.
And you cannot see my translator.
И хотя вы не видите моего переводчика, потому что он прячется там в задней комнате.
But I'm very grateful for him.
Но я очень благодарен за него.
He makes me biblical legal.
Biblically legal. Он позволяет мне выполнять вот это вот служение с библейской санкцией. Если бы у меня не было переводчика, то я бы говорил на языках и должен был бы в церкви молчать. Мы не хотим, чтобы такое происходило, да? Поэтому я очень благодарен за него, что он позволяет мне не впасть в грех. Единственная проблема с переводчиком, что я никогда не знаю, что он на самом деле говорит.
So he may be back there changing.
Может быть, он меняет все, что я говорю, я не знаю.
But I'll just go ahead and go on in my own happy way.
Но я в любом случае буду продолжать и улыбаться и махать вам рукой.
So it's been a pleasure to spend the day with you. However,
мне очень приятно было провести с вами это время.
We want to conclude this day dealing with.
И в заключение этого дня мы поговорим о таком понятии, как вина.
What does the Bible really teach about guilt?
Что Библия говорит на тему вины?
The reason why we picked this particular topic.
Почему мы выбрали именно эту тему? Потому что она очень часто появляется в консультировании людей.
And it comes with people that present all kinds of a variety of different counseling problems.
Приходят с разными проблемами для душепечения.
Guilt is.
И многие из этих проблем сопряжены с чувством вины. Вина поражает очень многих людей. Вина поражает, можно сказать, все человечество. И библейский душепопечитель, пастор, который серьезно относится к своей задаче помогать людям, должен обладать глубоким богословским пониманием вины, покаяния, прощения и замещения для того, чтобы помочь людям изменяться согласно библейскому учению. Эти понятия чрезвычайно важны для учения об освящении.
And Satan and man's sinful flesh will work
overtime to distort
these issues.
И сатана, и плоть человека стараются исказить все это.
The Bible has a lot to say about guilt, and you may find it.
Много может сказать о чувстве вины.
Contrary to what you really believe.
И вы увидите, что многое из того, что говорит Библия, на самом деле противоречит нашим расхожим убеждениям. Конечно же, Библия противоречит в своем учении многим убеждениям, которые есть у наших консультируемых, у наших подопечных. К сожалению, многие ученики Иисуса Христа плохо понимают учение о чувстве вины под влиянием нашей культуры. Наша культура всеми силами старается искоренить идею вины. И можно привести множество примеров из нашего общества. Несколько лет назад Джон МакАртур опубликовал книгу, которая называется «Исчезающая совесть». И в этой книге одну главу он посвятил такой теме, он назвал эту главу «Куда подевался грех?». Сейчас уже люди не пользуются словом «грех». Не так уж часто его можно услышать в нашей культуре. И в начале этой главы он приводит очень интересную цитату. Наверное, эта цитата взята из книги одного из, пожалуй, самых известных американских психологов. Его зовут доктор Карл Меннингер.
And I want you to listen to what Carl
Мне хотелось бы, чтобы вы выслушали, что Карл Меннингер говорит о том, что происходит в нашей культуре. Он говорит, хотя наши пророки и провидцы жалуются много на что и упрекают нас много в чем, но мы не слышим в их словах термина «грех», а это слово очень часто звучало в речах истинных пророков. Когда-то это слово было у всех на уме, а сейчас его редко можно услышать. Значит ли это, что во всех наших бедах уже нет греха? Неужели теперь никто ни в чем больше не виноват? Может быть, виноват в грехе, в котором можно было бы раскаяться, или который можно было бы исправить, или который можно было бы искупить? Неужели теперь человек может быть просто глупым, больным или преступником, или, может быть, заснул? Да, действительно, зло творится, и плевелы сеются на поле пшеницы ночью, но теперь уже никто в этом не виноват, никто не отвечает за эти действия. Мы все признаем депрессию и тревогу, и даже смутные чувства вины, но неужели никто больше не совершает грехов? Действительно, куда подевался грех? Что стало с ним? Конец цитаты. Карл Миннингер, который, кстати, не является верующим, понимал, что в нашей культуре, в нашем современном обществе мы практически полностью убрали понятие вины. Теперь уже люди не чувствуют себя виноватыми, они объясняют свое поведение какими-то другими факторами, которые с ними произошли. Может быть, какие-то генетические нарушения у них, поэтому они реагируют гневливо или испытывают депрессию или тревогу, или страх. А может быть, на них повлияло воспитание, так их научили родители, поэтому они ведут себя таким вот образом. Но это никогда не их вина. Они никогда ни в чем не виноваты. Мы все жертвы. Мы жертвы окружающей обстановки. Мы жертвы нашего генетического кода. И когда мы, наконец, подумаем, что все это связано с генетическими предрасположенностями, то это приводит нас к фатализму. В этой же главе приводится очень хороший пример. Там рассказывается история об одной женщине, которую звали Катерин Пауэр. Она долгое время, более 23 лет, скрывалась от властей. В 1970 году, во время расцвета студенческого радикализма, студенческих радикальных движений, она участвовала в ограблении банка в городе Бостон, во время которого был убит полицейский отец девятерых детей. Федеральные власти искали ее по обвинениям в убийстве, и миссис Пауэр скрывалась. На протяжении 14 лет она была в списке 10 наиболее важных фигур, которые искали властями, разыскиваемых людей. Наконец, в 1993 году она сдалась властям. В своем заявлении, которое она зачитала перед прессой, она назвала свое участие в ограблении банка наивным и бездумным. Что мотивировало ее сдаться? Она сказала: «Я знаю, что я должна ответить на эти обвинения о прошлом для того, чтобы жить в полной гармонии в настоящем». Муж госпожи Пауэр объяснил: она вернулась и сдалась властям не из-за чувства вины, она просто хотела вернуть свою жизнь, она хочет снова чувствовать себя здоровой, целостной личностью.
And in a perceptive piece about Catherine Powder,
один человек пишет,
Карлс
Краутхэммер пишет о том, как Катерин Пауэр сдалась властям. Он пишет: ее обращение к властям ради того, чтобы восстановить свое душевное здоровье, это форма психотерапии. Фактически, это последний терапевтический шаг к тому, чтобы вновь обрести себя. Алан Блум однажды описал человека, который только что вышел из тюрьмы, где он проходил терапию, и он сказал, что он обрел свою идентичность, и он научился снова себя любить, пишет Блум. Всего лишь одно поколение назад он нашел бы Бога и научился бы презирать себя как грешника. Дальше Карл Краутхеймер пишет, в наш век, где слово «грех» замалчивается, оставляется только лишь для таких преступлений против личной гигиены, как курение и пьянство, которые и называются проблемой греха. Сдача властям по обвинению в вооруженном ограблении уже и убийстве уже не является актом покаяния, а является актом личного роста. Джейн Алперт, еще один человек, который участвовал в 60-е годы в радикальных группировках, которая тоже была в тюрьме за участие в подрыве бомбы, во время которого 21 человек получили ранения. Она пишет, «Я много лет провела, занимаясь психотерапией, учась понимать, переносить и прощать других и себя. Итак, теперь очень важно для революционеров с криминальными наклонностями научиться прощать себя». Действительно, теперь уже складывается впечатление после таких историй, что никто уже не чувствует себя грешником, чтобы в чем-то раскаиваться. Действительно, в чем раскаиваться, если ты не грешник? Идея греха исчезает из нашего общества. Как следствие, исчезает идея покаяния. Уже не остается представления о том, что нужно раскаиваться в чем-то, что мы совершили, потому что мы на самом деле не виноваты во всем этом. Наша культура объявила вину чувству, объявила войну чувству вины. Само понятие вины теперь уже считается устаревшим, средневековым, непродуктивным. И люди, которые беспокоятся от чувства вины, обычно обращаются к психотерапевтам. И задача психотерапевта — это поднять их самооценку. В конце концов, никто же не должен чувствовать себя виноватым. Чувство вины не ведет к тому, что человек будет себя уважать и чувствовать себя достойным. И наше общество на самом деле подталкивает людей к греху, однако нетерпимо к чувству вины, которое грех производит. Можно было бы привести множество других примеров из нашего общества, но у нас нет на это времени. Мы вновь возвращаемся к вопросу, куда подевался грех? Позвольте объяснить влияние вины на человека. Невозможно отрицать, что депрессия, конфликт, ненависть, гедонизм, жадность и другие проблемы распространены в нашем обществе. Но все эти проблемы теперь уже заминаются и объясняются какими-то иными причинами. Они объясняются нашим окружением, или они объясняются тем, что человек заболел или страдает от какого-то отклонения, поэтому он ведет себя таким вот образом. Или человек перекладывает вину на другого. Он перекладывает вину на обстоятельства или на людей. Нет, я не отвечаю за этот свой поступок. Кто-то другой отвечает. Или это списывается на наследственность. Или в нашем обществе очень любят пользоваться таким понятием, как ложная вина. Я слышал, как даже проповедники с кафедры говорят о чувстве ложной вины, хотя Библия ни разу не употребляет такой термин и даже не ссылается на подобную идею. Библия не учит понятия ложной, не преподает понятия ложной вины. Я читал хорошие экзегетические комментарии, где толкователь пишет о ложном чувстве вины. Откуда же взял это комментатор? Не из Библии. Он это привнес в свое объяснение текста из своего собственного мира, из своей совести, которая была наставлена и образована современной психологией. Или вина объясняется понятием стыда. Ну, человек испытывает чувство стыда за то, что он сделал.
And then, obviously, in our society,
ну и, конечно,
there are efforts to eliminate the effects
в нашем обществе существуют усилия удалить последствия вины. Например, чтобы не чувствовать вину, соверши больше греха. Если говорить о роджерианской психологии, это светская система психотерапии. Это был подход в психотерапии, разработанный Карлом Роджерсом. Роджерс считал, что для того, чтобы преодолеть вину, нужно продолжать повторять то поведение, которое вызвало вину, чтобы уже не чувствовать себя виновным. Пока не чувствуешь, не утратишь это чувство вины, нужно продолжать делать то же самое. И в каком-то смысле мы должны знакомить человека с грехом, подвергать его воздействию греха до тех пор, пока его совесть не перестанет реагировать на грех. Это подобно прививкам от аллергии. Нужно постепенно вводить аллерген по чуть-чуть, чтобы в организме уже выработалась реакция толерантности на вот эту вот субстанцию. Грех рассматривается как аллерген, к которому нужно приучить нашу совесть в подходе Карла Роджерса. Несколько лет назад моя родственница, она была медсестрой в одном из южных штатов Америки. Она работала в больнице. И однажды в больницу поступила девушка-христианка, которой было 17 лет. Она поехала в христианский лагерь, так называемый. И пока она была в этом христианском лагере, она начала встречаться там с одним молодым человеком. Одно за другим они начали спать вместе, и она забеременела. Эта девушка поступила в больницу. Ее родители были христиане, и она исповедовала веру во Христа, называла себя христианкой, так что они не рассматривали вариант аборта. Она собиралась выносить ребенка и, может быть, затем отдать его для усыновления. Она встретилась с ужасной проблемой. С ней постоянно присутствовало чувство вины, и это было очевидно для всех. Чем больше ребенок рос у нее в животе, тем более она чувствовала себя виноватой. Врач, который лечил эту девочку, он видел, что она просто переполнена чувством вины, и он приписал ей посещать местного психиатра в больнице. И этот психиатр тоже называл себя христианином. Моя родственница вела ее как медсестра, и она должна была сопровождать ее также и на занятия по психотерапии, туда и обратно, чтобы все было в безопасности, благополучно. И вот она приходила на эти занятия с психиатром. И этот психиатр обучался в школе согласно учению Карла Роджерса. И на втором занятии психотерапии, на котором он повстречался с этой девочкой, он в конечном итоге посмотрел на нее и сказал: «Знаешь, в чем твоя проблема? Твоя проблема — это чувство вины». Затем моя родственница, когда она рассказывает эту историю, она говорит, следующее, что он ей сказал, говорит, поразило меня настолько, что я чуть не упала со стула. Он сказал этой христианской девушке, что тебе нужно сделать? Тебе нужно пойти и как можно больше спать с разными людьми до тех пор, пока ты уже не будешь чувствовать себя виновной. Моя родственница была шокирована, что он дал ей такой совет этой девушке. Тем не менее, это прекрасный пример того, как наш мир борется с чувством вины. Вопрос в том, поможет ли это ей справиться с чувством вины? Ну, возможно, она больше не будет чувствовать себя виновной. Потому что можно дойти в своем грехе до такого момента, что вы уже не будете чувствовать вину. Библия это называет сожженной совестью. Ваша совесть перестанет реагировать на библейские стандарты. И когда наша совесть сожжена, грех уже не вызывает в ней никакой ответной реакции. Но значит ли это, что этот человек уже не виновен? Нет. Это совсем не значит этого. Некоторые люди пытаются избавиться от чувства вины, призывая больше грешить. Они советуют человеку повторять этот грех и наслаждаться этим грехом, пока его совесть не перестанет реагировать. Многие люди в настоящее время принимают антидепрессанты. И они принимают антидепрессанты не по той причине, что они страдают депрессией, а потому, что коренная причина — это вина. Плод этой вины вызывает депрессию. Есть еще кое-что, что Карл Меннингер говорил как психолог. После того, как он посетил очень многие психиатрические клиники, где люди лечились на протяжении долгого времени, он оценивал эти клиники, оценивал пациентов, которые находились на лечении в этих клиниках. Он сказал, если бы я мог убедить пациентов в этих клиниках, что они невиновны, то я смог бы освободить 90% наших психиатрических клиник от больных. Даже светский психолог понимал, какую большую роль в психических расстройствах играет чувство вины. Мне не нравится пользоваться термином «психическое заболевание», потому что психическое заболевание — это оксюморон. Это термин, который содержит в себе внутреннее противоречие. Потому что наш разум не может заболеть. Мозг может заболеть, потому что это орган. В головном мозге может быть опухоль или аневризма. А рак может поражать головной мозг. Но невозможно, чтобы разум заболел. Мозг может болеть как орган, но разум болеть не может. Это противоречие в терминах. Так что ментальное заболевание — это оксюморон. Это все равно, что сказать то же самое, что военная разведка в английском языке называется интеллигенцией. Так вот, это тоже оксюморон. Люди принимают лекарства и антидепрессанты, которые помогают им избавиться от чувства вины.
then other people will use principles of self-esteem and self-love. What you need to do is love each other.
Другие люди ссылаются на такие принципы, как самоуважение, чувство собственного достоинства. Они учат больше себя любить.
Or then there are other people who will indulge themselves in self-gratification.
Что нужно заниматься самоуслаждением.
And they entertain themselves into oblivion.
Они бросаются в разного рода развлечения, чтобы заглушить чувство вины. Так что они забывают о совершенном ими грехе. Наша культура в настоящее время полна людей, которые ведут войну против идеи вины. Потому что они не хотят быть ответственными за то, как они себя ведут. Если вы поговорите с пьяницей, очень часто пьяница будет находить оправдание своему поведению, списывая это на своих родителей, или на то, как его воспитал отец, или как мать игнорировала его, или как относится к нему жена, или как начальник на работе относится к нему. Он будет винить всех, кроме себя. Таким образом, он пытается решить свою проблему вины. Многие люди пьют спиртные напитки и принимают наркотики. И когда начинаешь с ними работать и задавать им вопросы, ты понимаешь, что они пытаются в своем сердце заглушить чувство вины, которое их давно уже сопровождает. И это приводит нас к следующему вопросу. Что Библия говорит о вине человека? Давайте найдем библейское определение вины. С библейской точки зрения, вина – это состояние человека, когда он подлежит наказанию. Это состояние человека, при котором он подлежит суду и наказанию. Вина указывает на то, что мы нарушили Божий закон. Отталкиваясь от этого определения, что это состояние, когда человек подлежит суду и наказанию, мы можем увидеть различие между фактом вины и чувством вины. Термин «вина» сам по себе обозначает факт, что человек подлежит суду и наказанию. В Библии чаще всего термин «вина» указывает на факт, а не на чувство. В нашем современном языке мы чаще всего связываем вину с чувством, а не с фактом. Человек чувствует себя виновным, однако он может не быть на самом деле виновным. Или наоборот, человек может быть виновным, но не чувствовать вины. У нас было такое служение, когда мы ходили в тюрьму к людям, приговоренным к смертной казни. И мы разговаривали с ними. И любой человек, который совершил убийство, он виновен. Даже суд признал его виновным. Вполне возможно, что человеческий суд допустил ошибку. Однако, значит ли это, что они во всех этих случаях совершили ошибку, и что все люди, приговоренные к смертной казни, были невиновны на самом деле? Нет, вряд ли такое возможно. Однако все люди, с которыми мне довелось разговаривать, не чувствовали вины. Они всегда списывали свою вину на кого-то другого. Таким образом, термин «вина» указывает на факт, а не на чувство в первую очередь. Негативные чувства – это результат вины. Если наша совесть наставлена согласно библейским стандартам, то она будет реагировать чувствами на факт вины. В то же самое время, некоторые люди могут быть виновными, но не чувствовать вины. Если человек, который превышает скорость на дороге, нарушает скоростной режим, он может замедлить движение, однако он все равно превышает скорость. Он может почувствовать себя лучше от того, что он сбросил скорость, но он все равно нарушает закон. Он все еще виновен. Итак, мы можем быть виновны, но не чувствовать вины. И согласно Римлянам 14 главе, мы можем увидеть понятие вины с библейской точки зрения лучше. Откройте, пожалуйста, Римлянам 14 главу.
We're interested in verse
23 стих.
Romans chapter 14 and verse 23.
Римлянам 14:23.
Here Paul, in discussing
здесь апостол Павел обсуждает вопросы совести и христианской свободы.
Says, but he who doubts
он говорит,
is condemned if he eats,
а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере.
And then he says,
а затем он говорит, а все, что не по вере, грех.
So the idea here is that
здесь заключена такая идея. Можно быть виновным, когда мы нарушаем Божий закон. Однако Римлянам 14:23 говорит, что можно быть виновным также тогда, когда мы думаем, что это Божий закон, даже если Господь не запрещал этого, но мы преступаем это. Я могу верить, что носить бежевые штаны греховно. Например, такие вот штаны, в которых я сейчас. И если я надену бежевые брюки, несмотря на то, что в Библии даже не говорится ничего о бежевых штанах, но поскольку я думаю, что это Божий стандарт, и я нарушаю это, и это все равно грех, потому что я осознанно иду против того, что я считаю Божьей волей. Итак, нарушение Божьего закона или нарушение того, что мы считаем Божьим законом, может быть актом греха и может сделать нас виновными перед Божьим судом и подлежащими наказанию. Итак, можно быть виновными, и если мы нарушили Божий закон, то независимо от того, чувствуем мы себя виновными или не чувствуем, мы виновны. Как насчет ложной вины? Это не хороший термин. Этот термин был изобретен Зигмундом Фрейдом. И если вы понимаете его подход, его теорию психоанализа, то вы понимаете, что он имеет в виду под ложной виной, потому что в его концепции суперэго — это общество, культура, которая накладывает свои термины и подавляет инстинктивные драйвы человека. Ложные стандарты общества заставляют его реагировать таким вот образом и испытывать все внутренние проблемы. И в результате этого человек, согласно Фрейду, испытывает ложную вину. Однако ложная вина — это тоже оксюморон. Потому что, если вы помните библейское определение, что это состояние, когда человек подлежит Божьему суду и наказанию, то на самом деле нет ложной вины. Это все равно, что сказать ложный факт. Но подождите, если это факт, то он уже не ложный. А если это ложный, то он не факт. Это не может быть одно и то, и другое одновременно. Если вы виновны, если вы нарушили Божий закон, то в этом нет ничего ложного. Говорите, вы можете сказать, когда люди пользуются этим термином, что они имеют в виду? Очень часто этим термином пользуются для описания чувства сожаления или чувства раскаяния. Но очень важно нам, как пасторам и душепопечителям, сохранять этот термин, термин вина, только для фактических случаев нарушения Божьего закона. Тогда возникает вопрос, как же нам относиться к вине? Как решать проблему вины? Ну, во-первых, мы ни в коем случае не должны минимизировать факт вины, виновности. Очень часто, когда человек приходит для консультирования, он говорит: «О, я чувствую себя таким виноватым». И душепопечитель говорит ему: «О, не надо, не чувствуйте себя таким виновным». И в конечном итоге душепопечитель минимизирует чувство вины у человека. Но, может быть, их совесть работает и реагирует правильным образом. Может быть, у него есть все причины чувствовать себя виновным. И когда мы минимизируем их чувство вины, мы в конечном итоге минимизируем Божье Слово. Вместо этого мы должны максимизировать Божью справедливость. Если человек на самом деле виновен, и если его совесть должна быть наставлена согласно библейским стандартам, и тогда в результате этой вины, библейский ответ на вину — это всегда покаяние. Ни в коем случае нельзя минимизировать факт вины. Это никому не поможет. Вдобавок к этому, вина универсальна, потому что грех универсален. Римлянам 3 глава 19 стих и 23 стих той же главы иллюстрирует тот факт, что все люди виновны в глазах Бога. И вина — это нечто серьезное, потому что Бог — святой и праведный судья. Римлянам 1 глава 18 стих и 2 глава 5 и 6 стихи иллюстрируют тот факт, что Бог — это святой судья. И Он будет судить виновных. В Ветхом Завете мы находим один хороший пример. Во второй книге Царств, 6 главе, 7 стихе.
И здесь
Здесь народ израильский переносит ковчег Завета с одного места на другое. И вы, наверное, помните этот текст. Один из людей, который помогал перевозить ковчег Завета, это человек по имени Озия.
Оза.
И шестой стих говорит, что когда они дошли до гумна Нахонова, валы наклонили колесницу, и для того, чтобы ковчег Завета не упал на землю, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него. Но когда он это сделал, Господь прогневался на Озу и поразил его. Кажется, что произошло что-то странное, ведь намерения Озы были хорошими. Он не хотел, чтобы ковчег Завета упал на землю. Однако, если изучать внимательно все, что происходило в Ветхом Завете, то мы поймем, что Бог поразил Озу, потому что Оза имел смелость, или можно даже сказать наглость, помышлять, что его греховная рука более святая, чем та земля, на которую упадет ковчег. Но на самом деле это не так. Земля, на которую ковчег бы упал, была бы лучше, чем его греховная рука. Но он предполагал, что он лучше, чем грязь земли. И Бог настолько серьезно отнесся к этому событию, что немедленно поразил его насмерть. Вина — это серьезное дело, потому что Бог — святой судья. Мы вспоминаем Адама и Еву в третьей главе книги Бытия. Они перекладывали вину друг на друга, когда Бог обличает их в грехе.
God turns to Adam and says,
Бог обращается к Адаму и говорит, что ты сделал? И Адам говорит, Господи, о, не смотри на меня, это не моя вина, это вот та женщина, которую ты дал мне, она согрешила. То есть он перекладывает вину. И когда Бог затем обращается к Еве и говорит, что ты сделала, Ева говорит, о, Господи, не смотри на меня, это не моя вина, это змей, он это сделал, это не моя вина, я здесь не виновата. Человек разработал это искусство перекладывать вину и довел его до совершенства на протяжении человеческой истории в попытке избавиться от вины. Но заметьте, факт вины останется на человеке, даже если это будет как-то объяснено, и если эффект вины будет ослаблен при помощи лекарств или наркотиков, и наказание за вину неизбежно. Так что если в жизни человека присутствует неисповедный грех, Бог непременно накажет этого человека. И нам, как пасторам и душепечителям, очень важно помогать людям понимать это. Чтобы решать проблему вины, есть библейский способ. И этот библейский способ сводится к понятию покаяния. Почему люди хотят избавиться от чувства вины путем разного рода объяснений? Почему они хотят уменьшить чувство вины? Ну, наверное, отчасти это происходит потому, что они хотят продолжать делать то, что делали. Как мы раньше уже говорили в 1 Иоанна, 1 главе 9 стихе, Господь верен и праведен, когда мы исповедуем грехи, простить нас и очистить от всякой неправедности. Так что очень важно, чтобы душепекаемый верил в это утверждение Священного Писания. Если вы раскаялись, то радуйтесь, не продолжайте возвращаться мыслями к своей вине. Если вы раскаялись, то стремитесь к совершенству, стремитесь ко Христу. Далее, мы не должны преуменьшать чувство вины. Это тоже важно. Всегда у чувства вины есть какая-то причина. И если мы серьезно отнесемся к этому чувству, то это дает нам надежду на изменения. Мы никогда не должны минимизировать или недооценивать результаты вины. Примеры этого мы можем найти в жизни царя Давида в 31 и 37 псалмах, где Давид говорит об ужасающих эмоциональных и физических эффектах, которые оказывает на него вина. Действительно, факт виновности перед Богом может всю жизнь человека привести в полный беспорядок. Бог наделил человека совестью, и эта совесть является предупреждающим маяком, который указывает на то, что что-то не так, и мы должны посмотреть внимательно, что же не так, чтобы исправить это. Позвольте привести такой пример. Представьте себе машину. У вас есть машина, и вы едете по дороге, неожиданно на приборной доске загорается красный значок. Это значит, что с машиной что-то не так. Иначе бы этот красный значок не мигал. И теперь вы можете выбрать, как вы будете реагировать на этот красный значок. Свет. Вы можете либо игнорировать его, и тогда вы попадете в беду, и, может быть, ваша машина совершенно сломается. Вы можете сказать, о, этот красный значок, это наша совесть, он просто продолжает меня беспокоить, она продолжает мешать мне, он как бельмо в глазу, мне не нравится это, я не люблю это, он мешает мне вести машину. И вот вы берете молоток и бьете по этой лампочке так, что она выходит из строя и уже не мигает. Вот как наш мир поступает с чувством вины. Он просто разрушает вот эту вот лампочку, он разбивает ее. Но все это неправильно. Что нужно сделать? Если мы видим вот эту вот лампочку, она загорелась, мы останавливаем машину, мы открываем моторный отсек и смотрим, что же там происходит. Мы ищем причину проблемы. Мы понимаем, что проблема не в самой этой красной лампочке, проблема в моторе этой машины. Таким же образом, вина для нас, христиан, это не проблема. Чувство вины — это предупреждающий знак. Мир относится к чувству вины так, как будто бы это наш главный враг. Однако христианин относится к чувству вины как к другу. Это действительно наш друг, это наш помощник. Чувство вины было заложено в нас Богом, чтобы предупредить нас, что в нашей жизни что-то не так, и мы должны это исправить. Бог дал нам способность, наделив нас совестью, находить присутствие вины в нашей жизни. Греческое слово «совесть» обозначает «знать вместе» или «совместное знание». И этот термин можно объяснить следующим образом. Это когда душа размышляет о самой себе. Или душа отражает свое собственное состояние. Наш внутренний человек, пользуясь информацией, которая у нас имеется, оценивает свое мышление и свои поступки, точно так же, как диагностические программы постоянно запускаются на компьютере. Итак, наша совесть — это когда душа отражает свое внутреннее состояние. Наша совесть зависит от того, что мы знаем и во что мы верим, а не просто от того, что мы чувствуем. Мы можем верить, что что-то правильное происходит в нашей жизни, однако мы можем чувствовать враждебность по отношению к тому, что считаем правильным, и можем чувствовать себя хорошо по отношению к тому, что мы знаем, является неправильным. Очень многие консультируемые мной люди говорили, я помню, одна женщина сказала мне, она изменяла своему мужу с другим мужчиной, и она сказала, как Бог может называть неправильным то, что ощущается так правильно, как нечто такое прекрасное в нашей жизни. Однако Бог называет это неправильным, Он называет это аморальностью, Он называет это грехом, и Он будет судить за этот грех. Она не хотела этого слышать. Мы можем чувствовать себя хорошо в отношении того, что даже знаем, является неправильным. Чувство очень часто возникает в результате такого действия нашей совести. Однако же, чувство нельзя отождествить с совестью. И Библия очень много говорит о чистой совести. Действительно, в Римлянах 13 главе апостол Павел предупреждает нас, что наша совесть может реагировать слишком сильно. Это совесть, которая была наставлена по небиблейским стандартам. Однако в нашей современной культуре проблема чаще возникает не в этом, не в том, что совесть гиперчувствительна. Чаще всего мы служим людям в церквах, людям, совесть которых не наставлена Писанием. Есть разные варианты совести, о которых говорит Священное Писание. У каждого человека есть тот или иной вариант совести. Однако, да, у всех людей есть совесть, однако эта совесть реагирует по-разному на одни и те же факты из-за того, что она информирована по-разному. Мы сейчас назовем четыре типа реакции совести, и одна и та же совесть в отношении разных вопросов может реагировать по-разному. Во-первых, Библия говорит о сожженной совести. 1 Тимофею, 4 глава, 2 стих. Титу, 1 глава, 15 стих. Ефесянам, 4 глава, 19 стих. Этот тип совести постоянно подавлялся через повторение греха, или иногда совесть была сожжена плохим богословием или постоянным поиском извинений. Второй вид совести, о котором говорит Библия, это ненаставленная совесть. Левит 4 глава 22-24 стихи. 1 Тимофею 1 глава 13 стих. Евреям 5 глава 14 стих. Наша совесть должна постоянно быть наставляемой, чтобы понимать всю волю Божию, потому что мы виновны в своих грехах, даже в невежественных грехах и в самом невежестве. Это не избавляет нас от вины. Поэтому мы, как пасторы, должны преподавать всю волю Божью, чтобы верно информировать совесть людей в нашем собрании. Третий вариант
—
это гиперчувствительная совесть. Римлянам 14 глава, с 1 по 5 стихи, и также Римлянам 14:23. Иногда мы считаем, что какое-то желание, мысль или действие являются нравственно неправильными, в то время как Библия не осуждает их. В этих случаях нам требуется поступать по совести. Потому что если мы поступаем не по совести и переступаем через свою совесть, то хотя это и не библейский стандарт, тем не менее это грех, потому что мы вредим своей собственной совести. Мы должны стремиться в таком случае настроить свою совесть по библейскому стандарту. Об этом говорит апостол Павел в Римлянам 14 главе 22 стихе. Наша совесть не должна быть окончательным и высшим авторитетом, однако она должна быть нашей охраной. Она должна охранять нас от греха. Однако наша совесть может быть ненаставленной, и поэтому она может быть ненадежным гидом. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 2 глава. Одиннадцатый стих. Здесь апостол Павел говорит, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Это очень важный стих, потому что он показывает нам, что никто больше не знает наши мысли и нашу совесть, кроме нас самих. Точно так же и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. О чем мы думаем в своей совести? Какие стандарты информируют нашу совесть? Все это чрезвычайно важно. И апостол Павел хочет, чтобы мы понимали, что мы должны руководствоваться совестью как охранным бортиком, однако совесть не служит окончательным и высшим авторитетом. И даже сам апостол Павел не полагался на 100% на свою собственную совесть. Он говорил, Господь судит меня, и Он в конечном итоге оправдает меня. Апостол Господа Иисуса Христа не доверял окончательно и на 100% своей собственной совести, потому что он знал, что совесть может ошибаться. Она может следовать неправильному стандарту. Итак, в конечном итоге, что же мы должны сказать? Что является решением проблемы вины? Единственное истинное решение проблемы вины – это прощение, которое приходит в результате покаяния. Вот ясный библейский метод решения проблемы вины. И удивительно, насколько это действительно освобождает человека. Люди, которые долгое время боролись со своим чувством вины, принимая психотропные средства, или которые постоянно искали оправдание своей вине, потому что так были воспитаны или научены, или они пытались найти оправдание своей вине, ссылаясь на поступки других людей. В конечном итоге они признают свою ответственность за свои чувства и свои поступки, и они признают это пред Богом и исповедуют это перед Ним и ищут покаяние. И когда они поступают таким образом, как говорит Господь, Он очищает их совесть, Он прощает грешника, потому что этот грешник уже был прощен в Иисусе Христе. Вина – это нечто, что ненавидит наше общество. Согласно нашей культуре и нашему обществу, вина – это враг человека. Однако для нас, как христиан, вина – это не враг, это друг. Потому что вина показывает нам, что в нашей жизни что-то неправильное, что должно быть изменено и исправлено через покаяние, через обретение того прощения, которое хочет дать нам Господь. В вашей жизни тоже может быть чувство вины. Не нужно ли вам сейчас исповедать эту вину пред Богом? Раскаяться в этой вине, затем искать Божьего прощения всем своим сердцем. Только так вы сможете жить с чистой и свободной совестью. И вы будете жить святой, чистой жизнью, подобной Иисусу Христу. Вы очень терпеливо меня слушали. Спасибо большое. Мне очень приятно было делиться с вами Словом Божьим. Давайте в заключение помолимся. Пожалуйста. Милостивый Отец, мы благодарны за Слово Божие, за Его ясность, за то, что оно ясно освещает те проблемы, с которыми сталкиваемся мы сами и наше общество. Действительно, наша современная культура часто может быть мутной, неясной, неточной в том, как решаются проблемы, угнетающие людей. Наше общество хочет избавиться от чувства вины, считая само это чувство проблемой и врагом, в то время как мы должны понять, что вина — это наш друг. Благодаря чувству вины мы можем увидеть и понять, где наша жизнь идет вразрез с Твоим Словом, и как нам раскаяться и вернуться к святой жизни. Я молюсь, чтобы Ты даровал нам готовность признавать свою вину перед Тобою и даже иногда перед другими людьми, которых мы оскорбили, и искать их покаяние и искать Твоего прощения. Господи, когда мы будем поступать таким образом, мы хотим быть более подобными Твоему Сыну Иисусу Христу. Мы посвящаем Тебе свою жизнь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.